Момент с Владимиром Авериным.
Здравствуйте, это программа, в которой ваше мнение является решающим, несмотря на все то, что вы услышите от меня, ведущего Владимира Аверина, и даже от наших многоуважаемых экспертов. Тему для сегодняшнего обсуждения предложил президент Российской Федерации Владимир Путин. Как вы знаете, 5 июня прошло такое совещание с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии, защиты животных, расширенный состав участников. И вот по итогам этого совещания президент принял несколько важных очень поручений, дал поручение там, от изменения в законодательстве до, в частности, поручения Министерству просвещения представить предложение по совершенствованию, внимание, экологического образования. И Министерство просвещения уже к 1 сентября должно представить предложение по совершенствованию такого экологического образования в рамках школьной программы, как, собственно, в части школьных, собственно, занятий, внешкольного образования, ответственный за исполнение министр просвещения Сергей Кравцов. И, собственно, сегодняшняя наша программа в известной степени направлена на то, чтобы дать Министерству просвещения некоторые идеи, как лучше это сделать с экологическим образованием. Ну, а для нас с вами, я так понимаю, экология и подрастающее поколение в течение последнего года, по крайней мере, реализовалась в яркий образ девочки Греты Тунберг. Вот уже крайняя степень образованности, или, так как она думает, образованности в области экологии. Именно поэтому я позволил себе, задавая вопрос в приложении Вести ФМ, сформулировать его следующим образом. Если усилить в школе роль экологического образования, то вырастет поколение Греты Тунберг, вырастет поколение ответственных людей, которые изменят все технологии на природоохранные, ну и для скептиков, как всегда, третий вариант – ничего не изменится. Это для голосования. Ну, а, собственно, все, что вы думаете по поводу того, как сегодня нашим детям преподносятся, во всяком случае, проблемы, связанные с экологией от самых маленьких, как будто бы, до самых больших, от отношения к домашним животным до изменения климата на Земле. Вот про это давайте сегодня порассуждаем. Что нужно сделать? Нужно ли что-то сделать? Особенно мне интересны голоса тех, у кого дети сейчас, собственно, вот, учатся в школе. И чувствуете ли вы, что это экологическое образование присутствует? Рассказывают ли детям об отношении к природе, об отношении к миру вообще и о роли человека в сегодняшнем мире. Про это вот, пожалуйста, пишите. 8-903-170-63-63 в WhatsApp и Viber. 8-903-170-63-63. Либо смски на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Смски платные, но WhatsApp, Viber, соответственно, это интернет. Напрямую платить не надо. Я, вспоминая свое детство, могу сказать, что лозунг, который достался мне по наследству, звучал так: «Наша задача – победить природу». Ну и, исходя из этого, вот и побеждали, и это было по всему миру. Но вот за прошедшие десятилетия как будто бы поменялось представление о том, что есть природа, о том, что есть человек, о его месте, о том, как надо с природой обращаться для того, чтобы она жестоко не мстила. Вот давайте об этом сегодня и поговорим, и я с удовольствием предоставлю слово эксперту.
Аргументы эксперта.
На связь со студией выходит кандидат педагогических наук, член научного совета по проблемам экологического образования Российской академии образования Екатерина Колесова. Екатерина Вячеславовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем по порядку. Вот сегодня, насколько я понимаю, экологическое образование в школе как обязательный элемент все-таки присутствует. С вашей точки зрения, достаточно или нет? И если нет, то почему?
Ну, сказать однозначно, что экологическое образование как обязательный элемент присутствует, ну, это, наверное, было бы не совсем корректно. Я не говорю, что не совсем правильно, а не совсем корректно с той точки зрения, что как отдельного самостоятельного предмета экологии его нет. В стандарте, федеральном государственном образовательном стандарте, по которому сейчас учится вся страна, достаточно много экологической составляющей, особенно в программе социализации воспитания, в дополнительное образование. Но предмет именно экология, он в старшей школе по выбору. Но сказать, что его выбирают, это...
Некорректно тоже, да?
Простите.
Тоже некорректно сказать, что его школьники выбирают.
Ну, дело в том, что наше вот маленькое исследование, которое мы проводим сами, говорит о том, что они даже не знают, что они это могут выбрать. Вот. И учителя, в общем-то, тоже, так сказать, не очень знают. Администрация школ, наверное, знает об этом чуть больше. Но поскольку это, надо понимать, что за этим выбором стоит проблема кадров, проблема ресурсов, проблема часов. И это не очень выгодно школе, прямо скажем. Вот. Как же реализуется экологическое образование сейчас в школах? Если мы говорим о школах, то это через экологизацию других предметов и через дополнительное образование.
Вот давайте остановимся вот на этом, экологизации, потому что я прочитал некоторые статьи по поводу экологического воспитания, как они вписаны в федеральный государственный образовательный стандарт, и там, с моей точки зрения, очень разумно авторы этих статей говорят про то, что теперь пронизано все. Ну вот мало того, что есть в младших классах предмет там природопользование, кажется, называется, да?
Природоведение. Да, или окружающая среда.
Окружающая среда. Программа по литературе построена так, чтобы обязательно были произведения великих литераторов. Они очень много занимались как раз описанием прекрасной природы и проблемами как раз сохранения этой природы. Там Пришвин, там Тургенев и прочее. В географии, конечно же, на этом делается акцент, но и вплоть до того, что прямо как вот задачки по химии сформулированы так, как там изменится здоровье людей, если завод такой-то выбросит в воздух еще столько-то тонн тяжелых металлов, а мы знаем, что при таком проценте тяжелых металлов в воздухе астма увеличивается на такой-то процент, значит, заболевших. Вот это что же, собственно, задача? И как будто бы все прекрасно. Я почему и спрашиваю, а что же еще можно сделать, раз все так хорошо?
Ну, вы знаете, это кажется, что прекрасно. А на самом деле, да, экологизация, так сказать, вот тех предметов, которые есть, вот о чем вы говорите сейчас, не всегда школьники и даже учителя понимают, что это экология. То есть вот она идет как-то исподволь. Может быть, это неплохо, но это не системообразующий фактор. То есть вот то мировоззрение, о котором мы говорим, там экологическая культура, ну что это, так сказать, это, о чем это и что это отдельная тема, вот, но она таким образом не формируется, нужен стержень, которого сейчас нет. Вот вокруг всего, чего вот эта экологизация могла бы крутиться.
И еще одна проблема, по-моему, очень важная, о которой тоже говорят педагоги, связанные с этой темой. Воспитание как таковое, ну, классическое определение, это все-таки передача некоторого опыта и некоторых знаний от старшего поколения к младшему поколению. Если мы говорим про экологию, то старшее поколение в этом смысле оказывается в проигрыше, потому что, еще раз повторю, вы, наверное, слышали это, там, победить природу наша задача, это то, на чем выросли как раз старшие поколения, ну, в нашей стране, по крайней мере, я думаю, что во всем мире. И передать этот, вот этот опыт мы можем передать, что надо там рубить лес, карьеры рыть, и вообще для блага человека, для блага состояния, а уж как там природа отзовется, и вдруг мы понимаем, что нет, старые подходы не работают, новые, у меня в крови, например, этого нет, вот, ну, как в подсознании. И по этому поводу процесс передачи вот этого вот нового знания, он, помягче сказать, неискренен, что ли. То есть, да, учитель, предположим, мой ровесник, может взять методичку и даже там какую-то книгу, написанную энтузиастом, ее прочитать и как бы пересказывать, но поскольку действительно он этим сам не пропитан, то тогда и, такая малоэффективная, по-моему, передача.
Ну, вы знаете, сейчас достаточно много педагогов, которые пропитаны этим. И даже не только, так сказать, из молодого поколения, но и из более возрастного. И сейчас другой тренд, сейчас не покорить природу наша задача, а вписаться в нее. И для того, чтобы вписаться, нам нужно понимать, а как она устроена, как устроено мироздание. И это как раз дает экологическое образование. Но не только это. Оно дает много. Можно подпитываться идеей экологического образования с разных точек зрения. И что первое, что, так сказать, мы говорим здесь, что экологическое образование – это понимание каких-то важных вещей, которые раньше оставались за кадром. Они доходят до всех, и до маленьких, и до взрослых, уверяю вас. Это вопросы, прежде всего, связанные со здоровьем. Поскольку здоровье человека возможно только в здоровой окружающей среде, а никак иначе лечиться долго и дорого, и не факт, что вылечишься. А в нездоровой окружающей среде не вылечишься совсем. И это пробивает каждого. Каждый сейчас следит за своим здоровьем и понимает, какую роль окружающая среда и забота об окружающей среде дает лично ему. И через это мы идем дальше. Мы идем к тому, что экология сегодня это не только модно, но и выгодно. Это тоже цепляет каждого. Что экономия ресурсы, там воду, электричество там и так далее, мы не только экономим свои деньги, но и уменьшаем свой экологический след. То воздействие, которое мы оказываем на окружающую среду, это сейчас такой важный современный тренд, ответственное потребление. Экология – это и тренд, один из ключевых трендов современного мирового развития, то есть основа так называемого устойчивого развития современного мира. Ну, это отдельная тема, это взгляд в будущее. Экологическое образование – это и вклад в себя, поскольку формируют уникальные умения и навыки. И учителя это тоже уже понимают. Вопрос в том, что необходима и методическая поддержка, и вот этот вот системообразующий фактор, которого сейчас нет, ну и многое другое.
Вот смотрите, Екатерина Вячеславовна, сейчас этого как будто бы нет, но я прочитал задачи, которые ставит стандарт для, например, 16-летних людей, для старших классов. Среди них формировать социально ценные мотивы отношения личности к природе, привлекать учащихся к исследованию и охране природы родного края, побуждать учащихся к оцениванию фактов взаимодействия человека и общества с природой и привлекать их к контролю и оценке социальных результатов природоохранной деятельности. И вот теперь я себе представляю живую ситуацию. Например, недалеко от школы, где замечательно поставлено экологическое образование в силу самых разных необходимостей. Надо вырубить кусок парка или леса, и на этом месте построить, например, замечательный дом. А при этом все знают, что это зеленые легкие, что не так много островков вот этого самого вот зеленых насаждений. И эти самые молодые люди, в которых сформировали такое активное, ценностное отношение к экологии, идут вместе с другими. И становятся там, например, вдоль забора, не пускают экскаваторы и бульдозеры на место стройплощадки. Или в каком-нибудь городе Красноярске, где режим черного неба объявлен. Наконец, они экологически воспитанные озвереваются от того, что нельзя форточки открывать. И идут тоже на какую-нибудь акцию к алюминиевому заводу, из-за которого вся эта вот байда в Красноярске происходит. Где граница, чтобы ответственное, конечно же, и глубокое знание экологии не превратилось вот, например, в такое социально активное поведение школьников, которое, конечно же, никто не хочет, прежде всего школа.
Ну, вы знаете, по поводу, где граница, мы, наверное, сказать не сможем, это очень индивидуально. Каждый выбирает, впитывает в себя то, что ему ближе и на что, к чему у него есть способности и склонности. Да, это очень непростой момент, о котором вы сказали, но мы пытаемся, по крайней мере, на наших занятиях, вот наша концепция, наше видение экологического образования, чтобы был сбалансированный подход. Понимая, что есть три составляющих нашей жизни, ну, это вот как раз то, о чем нам говорит концепция устойчивого развития, есть экономическая составляющая, социальная, экологическая. И мы пытаемся говорить о взвешенном подходе, о том, что мы заранее пытаемся просчитать, какие последствия будут у того или иного действия. Стоит ли это действие вообще предпринимать, если оно приведет к таким последствиям? Это я как раз говорила об уникальных вот этих умений и навыков, которые формируют экологическое образование. Но никто не застрахован, конечно, от того, что таких людей станет больше, они займут более активную жизненную позицию, их и становится больше по факту. Мы наблюдаем наших школьников, олимпиадников, вот Всероссийская олимпиада школьников, есть такая тема интересная, и они так или иначе пытаются изменить мир к лучшему, да, это есть.
Да, но это есть, но вот я и говорю, что тут важна очень граница, потому что если есть необходимость у государства или города, или у градообразующего предприятия что-то сделать, то тогда, значит, при всем экологическом, при всей экологической образованности надо встать по стойке смирно и понять экономическую необходимость.
Ну да, если мы будем иметь достаточную информацию, если люди, принимающие решения, смогут это объяснить, и мы, как жители, как педагоги, как там школьники, если мы говорим про наше сообщество, мы это сможем понять, да, вот пример такой, вот вы привели пример, да, у меня пример, вот вырубаются деревья иногда в Москве. Ну и, конечно, поднимается большой шум. Ну как же так? Это действительно каждое дерево в городе ценно. Но надо понимать, что у деревьев есть продолжительность жизни определенная. И после какого-то возраста они могут болеть и могут быть просто опасны. Есть, существуют санитарные рубки, это нормально. То есть это мы говорим не про одностороннее, вот такое несколько экстремистское экологическое образование, о том, чтобы все запретить, чтобы самолеты не летали, чтобы поезда не ездили, ну и мы вернулись бы в пещерах. Нет, здесь важен сбалансированный подход, конечно.
Спасибо большое за консультацию. Екатерина Колесова, кандидат педагогических наук, член научного совета по проблемам экологического образования Российской академии образования, была на связи со студией Вести ФМ. Мнение педагога, который связан как раз с этим экологическим образованием, я так понимаю, что продвигает как раз эти идеи экологического образования, эффективности его, наполнение программ школьных в жизнь, вы услышали. Но я не случайно задавал вопросы и о том, как сформировать ответственное отношение. И не случайно в голосовании упомянул эту самую девочку Грету Тунберг, у которой крайне экстремистская, собственно, позиция по поводу экологии. Экология – все, остальное – ничто. Поэтому, действительно, там, вы отняли наше будущее, вы отняли наше счастье, у вас самолеты летают и выбрасывают, знаете, за собой след. Поэтому человечество должно кардинально пересмотреть свое отношение к экологии. Что с этим делать? Давайте думать вместе. Есть возможность выслушать ваши звонки.
Аргументы слушателей.
Телефон прямого эфира 232-15-59, код 495. Набирайте 8-495-232-15-59, звоните и высказывайте свое мнение. И здесь целый комплекс вопросов. И о том, что, на ваш взгляд, действительно необходимо сделать. Надо ли отдельный предмет экологии, который добавится к уже существующим, например, предметам? Или действительно достаточно того, чтобы учителя просто делали акцент на ответ отношении человека к миру во всех остальных предметах. Или здесь важнее даже не экологическое как таковое образование, а вопросы этики, о чем вы пишете в своих посланиях вот в WhatsApp и Viber. Напомню, 8-903-176-363. Потому что если человек этичен, если он относится и к окружающим людям, и окружающему миру, как человек, понимающий ценность окружения, то тогда, наверное, он, у него просто не повернется там рука создать проект, не знаю, электростанции или мусороперерабатывающего завода, который будет явно наносить ущерб окружающей среде. И у него не повернется рука открыть вентиль и сбросить какие-нибудь ядохимикаты в речку, которая там питает водой соседние села или города, ну или не проконтролировать состояние там фундамента под какой-то емкостью, в которой хранится дизельное топливо, для того, и в результате оно выливается тоже, ну, например, в тундру или не в тундру. Здесь вот о чем, собственно, вопросы. 232-1559, код 495. Максим на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, да, на связи. Слышу. Значит, вот эта вот тема немножко для меня аж больная, так за живое задело. Прозвучало то, что в школе, это, значит, вести какое-то экологическое образование. Вот. А вот у меня вопрос, с нескольких сторон могу к этому вопросу подойти. А зачем вот учителей нагружать этой проблемой? Это вот, знаете, сейчас учителей уже загнали в такую... Блин, такие проблемы, надо это, за это, за это, за это. Молодые хулиганы в детской милиции, там, в комнате милиции стоят на учете. Все учителя отвечают, лишаются премии, между прочим. Вот, за всякие проказы. По поводу экологического засорения, давайте посмотрим, а чем оно засоряется. У нас сегодня выпускаются автомобили, выпускается мебель, выпускается все, делается, которое работает, ну, несколько лет и выбросил. Одноразовое все. У меня не так давно вышел из строя холодильник. Он проработал 41 год. Вот. И я понимаю, что за 41 год там, ну, выкинул. А современных холодильников каждых 10 лет выкидывают. Машины. У меня автомобиль Ford Scorpio. Он,
ну, я понимаю, что, бесполезно говорить высокие слова, если все равно у нас так построено потребление, что мы производим тонны этого самого мусора. Понятно. Давайте этим уйдем на новости, а после новостей мы продолжим.
Пятый аргумент. Пятый аргумент с Владимиром Авериным.
Так, продолжаем разговор. Я напомню, поводом для него стало поручение президента Российской Федерации, Министерства просвещения, представить предложение по совершенствованию экологического образования в школе. И Минпросвещение быстро, очень до 1 сентября, должно уже такие предложения предоставить и тем самым расширить, углубить, дополнить, может быть, те вещи, которые сегодня уже есть в школе, как экологическое воспитание, и даже все это прописано в федеральном государственном образовательном стандарте сегодня, но, видимо, считается, что этого недостаточно. Надо воспитывать иное отношение к природе, к окружающему миру у подрастающего поколения, потому что разные ценности, как мы видим, формируются по этому поводу. Вопрос для голосования в приложении Вести ФМ, который установлен на смартфонах наших постоянной аудитории, звучит следующим образом. Как по-вашему, если усилить в школе роль экологического образования, то вырастет поколение, которое будет равняться на Грету Тунберг, вот так вот, вырастет поколение ответственных людей, которые изменят все технологии на природоохранные, и для скептиков вариант «ничего не изменит». Вокруг экологического образования, вокруг необходимости изменения школьной программы, может быть, в сторону как раз, ну, как бы большей нагрузки для детей, потому что если добавлять предмет, то либо надо что-то убавить, что математику, язык, языки, ту же географию, что, за счет чего? Либо просто действительно добавить еще какие-то часы по экологии для того, чтобы эти темы поднимать в разговорах со школьниками и этому их учить. Вот об этом мы говорим сегодня. Я напомню для тех, кто пишет нам сюда в WhatsApp и Viber 8-903-176-363, 8-903-176-363, для смс-портала 5533, слово «Вести» в начале смс-ки не забывайте ставить, и телефон прямого эфира я включу буквально через 9-10 минут, а пока у нас на связи эксперт.
Аргументы эксперта.
Заведующий лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО, член Общественного совета Министерства природы Наталья Рязанова на связь со студией выходит. Наталья Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы говорили с педагогом по поводу того, как сегодня организовано экологическое образование, экологическое воспитание, так, наверное, будет точнее говорить, в школе. И она сказала, что недостаточно, потому что нет системы, нет стержня, а есть просто какие-то, ну, эпизоды, когда к этому обращают школьников. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, насколько важно, чтобы в обществе сформировались какие-то иные принципы отношение к природе, ну, то, что называется вот экологическое сознание?
Мы знаем с вами, что для формирования экологического любого сознания необходимо воздействовать на это самое сознание с ранних лет, буквально там с детского сада. А те общества, которые добились действительно продвинутого понимания вопросов окружающей среды, они действительно ввели эти программы посвящения, образования буквально с ранних лет детского сада. Они находят свое логическое продолжение в младшей школе в виде очень интересных каких-то увлекательных занятий, вплоть до там, какого-то выращивания огорода на предшкольной территории. Все это у нас, между прочим, было в нашем пионерском детстве в виде каких-то летних прав возле школы. Ну или в виде, например, там, утилизации отходов от столовой, когда выращивают там культуру, например, есть такое направление вермикультура, да, когда такие специальная порода червей, значит, аккумулирует какие-то отходы и перерабатывает их. Все это очень увлекательно, но в более там, средней, старшей школе это должно носить уже другие черты. Поскольку у нас этого нет, и Екатерина Александровна об этом говорила, то этого нет у нас в продолжении и в университетской программе. Должна сказать, что, конечно, образование от просвещения довольно серьезно отличается, но сейчас, в настоящее время, на государственном уровне, я могу, наверное, даже сейчас сказать, поскольку это действующий проект, создана так называемая межведомственная рабочая группа, в состав которой по инициативе Министерства природных ресурсов вошли также Министерство просвещения и Министерство высшего образования и науки Российской Федерации. Сейчас в направлениях работы этой межведомственной рабочей группы числится, не просто числится, а уже активные там действия производятся, следующие направления. Это экологическое волонтерство, развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, информационно-технологическое сопровождение и взаимодействие со СМИ для обеспечения реализации приоритетных направлений госполитики в экологическом направлении, организация межведомственного взаимодействия по вопросам методического и нормативно-правового сопровождения непрерывного экологического образования, просвещения, воспитания.
Наталья Евгеньевна, я прошу прощения, я нисколько не сомневаюсь в важности вот того, тех направлений, о которых вы сейчас говорите. Но давайте немножечко вернемся назад. В нашем, там, в моем тоже пионерском детстве были живые уголки, конечно же, и выращивали на предусадебном участке, там, не знаю, редиску и укроп, и даже там, выносили отходы для того, чтобы их отправляли на какие-нибудь свинокомплексы. Но при этом открытые карьеры, которые добывали полезные ископаемые. Но при этом там ситуация с трубами, из которых идет желтый дым. И опять я вспомню город Красноярск. Сегодня режим черного неба, когда по радио объявляют, в каком районе форточки нельзя открывать. И получается, что вся эта экологическая программа, экологическое воспитание на уровне, знаете, хомячка покормить и грядку скопать. А когда мы переходим на уровень действительно серьезной экономики, то там экономический резон всегда побеждал экологический резон. И мы последствия этого до сих пор не можем никак исправить. А мне кажется, что как раз вот про это должна идти речь. Потому что вот сейчас позвонил слушатель и сказал, а что толку рассказывать детям про экологию, если у нас все равно там упаковка вся пластиковая, пакеты вот мы там используем, тонны мусора мы производим, все приборы построены, ну, там, сейчас недолговечные, и надо их куда-то сбрасывать. То есть экономика построена не экологично, а в это время мы будем рассказывать детям, как надо там гладить кошку и выращивать редиску.
В настоящее время международное сообщество приняло ряд экономических, я бы сказала так, барьеров и ограничений, это искусственно создаваемые ограничения для экономики разных стран. В частности, вот сейчас уже у нас есть довольно ощутимо, вы, наверное, помните, что у нас был период, когда, например, российские самолеты по причине их выхлопа и звука, намного превышающего допустимые в Европе нормы не принимали за рубежом. Так вот, следующим этапом мы преодолели с большим трудом эту проблему. Следующим этапом сейчас является так называемый углеродный след, который, если вы хотите продавать продукцию своего предприятия за рубеж и на международных рынках, то вы не сможете этого сделать, если не предъявите, так сказать, информацию, да, об экологическом следе. В настоящее время об этих вопросах у нас есть возможность рассказать либо старшеклассникам в рамках дополнительного экологического образования. Ну, кстати говоря, это во многом и определяет в дальнейшем жизнь, как бы судьбу тех ребят, которые выбирают поступление на экологический факультет какого-либо вуза, либо уже где-то вот в рамках там первого-второго курсов в рамках университетского образования, когда экологический фактор начинает все больше примешиваться и к таким направлениям, как торговое дело, и экономическим вопросам, все экономические направления подготовки. Поэтому, вы знаете, это уже не о просвещении, это речь идет совершенно о серьезном системном образовании. Поэтому я сразу и сказала, что нужно четко разграничивать как образование, так и просвещение. Это разные вещи. На уровне просвещения мы с вами, ну, кстати, о том, как гладить кошку, это уже тоже не вопрос просвещения, Но должна сказать, что огромную роль сейчас, допустим, если о школьном образовании мы говорим, играет Федеральный детский эколого-биологический центр, который создал несколько очень серьезных направлений для обучения педагогов дополнительного образования, которые ввели так называемую уже проектную деятельность в школах, то, что требуется от всех и преподавателей. И вот эти преподаватели дополнительного обучения, они ведут потрясающие, очень сложные проекты по экологии. Хотела бы сказать, что даже на государственном уровне сейчас есть уже 17 лет идет такой крупный конкурс «Моя страна, моя Россия». И в рамках этого конкурса уже 2 года существует номинация «Экология моей страны». Вы знаете, в этом году были представлены просто потрясающие глубины проекты не только студентами, но и магистрами. Эти проекты дошли до финала. Я не могу раскрывать сейчас всех, у нас ждет еще финальное объявление победителей, оно состоится примерно в ноябре, но должна сказать, что многие из этих проектов, 30 проектов из 500, дошедших до финала, вышли в окончательный финал, и они имеют большую поддержку не только в регионах, но уже и на уровне проектных офисов Минприроды.
Да, но я вот про что говорю, что это все равно энтузиасты. Понимаете, это энтузиасты, которые идут через проектную деятельность. А если, например, прекрасное будет поставлено экологическое образование, и мы воспитаем целое поколение энтузиастов, и они там, ну, условный ШИИС какой-нибудь, вот свалка там будет организована, а они же экологически образованные. Они же понимают, что так нельзя. И они идут, и теми способами, которые им предлагаются, там, альтернативными, протестуют против этого, пытаются достучаться, докричаться, объяснить всем, что так нельзя. И тогда мы получаем прямо противоположный результат. Мы получаем...
Я понимаю.
Да.
В настоящее время я бы сказала так, что сейчас в России, вот уже, наверное, лет 10 идет активное развитие механизмов работы гражданского общества. Это сложные механизмы, они вдруг не появляются. Это надо воспитывать, общество надо воспитывать, да, как и ребенка. Какие механизмы относятся к этому, чтобы мы не получили протестную волну, да, вот эти выступления, когда нам молодежь говорит, ну а как, если вы нас там, мы пишем письма, вы не слышите.
Да, если вы сами нас образовали. Наталья Евгеньевна, мы сейчас 6 секунд буквально помолчим и потом продолжим.
Вести ФМ.
У нас, я прошу прощения у всех, кто слушает, сейчас у нас есть срочная новость, безусловно. Актеру Ефремову предъявлено обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции, об этом сообщил адвокат. Ну и возвращаемся. Собственно, как экологии, Наталья Евгеньевна Рязанова, заведующая лабораторией геоэкологии устойчивого природопользования МГИМО, на связи с нами. Наталья Евгеньевна, простите, у нас такая техническая пауза здесь была.
Да, ну так вот, механизмы гражданского общества, если это действительно интересно, и многие молодые люди сейчас знают уже об этом, это механизмы, которые позволяют снимать протестную волну, протестное выступление, в частности, к ним относятся, например, возможности работы или там содействия работы общественных палат регионов и общественной палаты Российской Федерации. Там есть профильные комитеты и комиссии. Есть общественные советы при органах власти, в частности, вот общественный совет при там, Министерстве просвещения, при Министерстве образования, при Минприроды. Если мы говорим о том, чтобы зарегулировать вот этот процесс и объяснить, показать, дать другие какие-то механизмы, рычаги, да, воздействия на власть, то мы как раз говорим ребятам о том, что у нас есть еще и Федеральное агентство Росмолодежь, которое прекрасно работает с молодыми людьми. Там проводится огромный грантовый конкурс, например, который дает возможность людям, которые придумывают там, как из отходов строительного производства делать, например, строительные материалы нового поколения. И эти ребята идут с этими проектами и получают грантовую поддержку там. И тогда это люди, которые действительно уйдут из этого протеста. Однако мы прекрасно понимаем, что существует еще такая просто активная, да, безвекторная толпа, которая, ну, реально просто вот любит громко себя проявить, что называется. Тут сложнее, тут уже, наверное, работают совершенно другие механизмы, если люди хотят волноваться на площадях, они там просто пойдут и будут волноваться.
Ну, я бы не стал так уже однозначно об этом судить, потому что и президент страны недавно сказал, что из социальных сетей узнаем об экологической катастрофе в Норильске. Если бы не было этого гласа в социальных сетях, то неизвестно, что бы там было. Но, собственно, мысль понятна. Спасибо большое вам за консультацию. Заведующий лабораторией геоэкологии и устойчивым природопользованием ГИМО, член Общественного совета Министерства природы Наталья Рязанова была на связи со студией Вести ФМ. Теперь мнение экспертов вы слышали, и есть возможность услышать ваше мнение.
Аргументы слушателей.
Очень смешно, забыл, что называется это «Аргументы слушателей». Телефон прямого эфира 232-15-59, код 495, 8-495-232-15-59. Набирайте, пожалуйста, и высказывайте свое мнение по поводу экологических проблем, проблем образования, о том, как совместить и то, и другое. Хотим ли мы действительно вырастить поколение людей, для которых экологические проблемы будут стоять на первом месте, а все остальные проблемы будут стоять уже на втором. Я почему так говорю уверенно? Потому что совсем недавно компания... Одна детская консалтинговая компания провела исследование поколений, ну, то, что сейчас называется бумеры и зумеры. Зумеры, в частности, это те, кто там рожден после 1996 года. Вот как раз это молодое поколение, которое вступает в жизнь. Причем исследования проводились в разных странах, и вот, скажем, тревоги и проблемы, по поводу которых там молодое поколение больше всего волнуется в нашей стране. Это коррупция, потом безработица и третье место – преступность и личная безопасность. И проблемы и тревоги, которые называли европейские, например, ровесники наших зумеров. Это на первом месте – изменение климата и защита окружающей среды, на втором безработица, на третьем месте проблемы сексуального насилия. То есть, действительно, проблема окружающей среды, защиты окружающей среды, проблема глобального потепления, проблема категорического изменения потребления в связи с этим, технологий и всего того, что с этим связано, там в целом поколение западных людей вышло на первый план. Хотим ли мы этого или у нас какие-то иные приоритеты? Давайте порассуждаем. Снова Максим у нас, да?
Алло.
Да-да-да, говорите, пожалуйста.
Да-да, здравствуйте. Я из автомобильного мира, я автомобильный журналист. Вот, и, собственно говоря, хочу, вот, разумеется, автомобили для многих связаны, конечно же, с ухудшением экологии, но к вопросу, к обсуждению меня побудил вот предыдущий оратор. Вот, дело в том, что вот создается какая-то группа, да, там вводят какие-то стандарты на экологию и так далее, и так далее. Но я хотел бы сказать, что, да, разумеется, обучение, точнее даже не обучение, потому что экологии обучать, на мой взгляд, нельзя, должно быть воспитание родителями, обществом, школой. И в каком плане? Самое главное, чтобы это не происходило вот по таким штампам, шаблонам, трендам и так далее, и так далее. Потому что я просто приведу, просто было понятнее, я приведу пример. Да, вот сейчас есть такой тренд, значит, нужно всех пересадить на электромобили. Вот. Но, к сожалению, электромобили не являются экологически чистым транспортом. Несмотря на то, что они не производят никаких выхлопов, да, их производство, их эксплуатация и их утилизация наносит намного больше вреда природе, чем те же самые обычные двигатели внутреннего сгорания.
Ну, Максим, я тоже за полноту информации, потому что очень удобно ставить точку где-нибудь. Скажем, вот в вашем примере электромобиль не производит вредных выбросов в воздух, точка. А вот все, что, о чем вы говорите вы, как будто бы умалчивается. И тогда у слушателя, читателя, у любого человека возникает такое кособокое представление об объекте, который обсуждается.
Да, совершенно верно. Потому что дело в том, что производство электромобилей – это намного более сложное и... ресурсоемкое.
Я к тому, что пример понятен. У нас как раз про электромобили там на волнах нашей радиостанции неоднократно как раз вот точку не ставили, а рассказывали все последующее.
Я другой еще пример приведу. Допустим, вот говорят о том, что вот вводятся стандарты, допустим, на углеродный след от, допустим, самолетов, да, работы самолетов. Вот. Дело в том, что мы уже имеем практику того, что автомобили наши имеют все более и более жесткие экологические требования, там Евро-5, Евро-6 и так далее, да, их зажимают под эти требования, но при этом, опять же, эти автомобили в итоге на выходе получаются менее экологичными, чем те же самые старые. Это не мое личное мнение, это сухие цифры, к сожалению.
Максим, спасибо огромное за звонок. Именно про это я, собственно, и говорю. Потому что хотим ли мы, чтобы выросло поколение, для которых экология станет на первое место, экология станет всем. И поколение, которое, между прочим, не дочитывает до конца всю эту информацию, которое ограничивается первым предложением. Электромобили без выбросов. Точка. Ура! Электромобили. И под это дело формируется и общественное мнение, формируется законодательная база, формируется позиция государств или образований государств, например, Евросоюз, которые дальше начинают диктовать всем соседям. Ваши самолеты к нам не полетят. Автомобили вот без такого-то, значит, оборудования или дооборудования к нам не заедут. И прочее, прочее, прочее. И все это подается под... Извините. И все это подается под флагом борьбы за охрану окружающей среды. Насколько это правда? Это большой вопрос. Голоса, которые пытаются сказать, что это не полная информация, голоса, которые пытаются сказать, что Грета Тунберг там безумная и плохо образованная, они подавляются, потому что уже практически неприлично об этом говорить. Она знамя. Мы все встроимся за ней и пойдем. И только поэтому, я еще раз напомню, я позволил себе вопрос для голосования, который следующим образом сформулирован. Если усилить в школе роль экологического образования, то не вырастим ли мы этих Грет Тунберг в массовом масштабе? Или все-таки вырастет поколение ответственных людей, которые изменят все технологии на природоохранной, или вообще ничего не изменится? И результаты таковы. 20% за Грету Тунберг, 43% считают, что вырастет ответственное поколение, а 37% что не изменится ничего.
Пятый аргумент.